Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портнагов. Мировые средства массовой информации все это время, все эти дни говорят о том, что происходило за последние десятилетия в Иране. Говорят не случайно, потому что 30 лет назад в этой стране произошли события, позже названные «Исламской революцией». И естественным образом удержавшие власть последователи аятоллы Хомейни, его наследники, политические и теологические, бурно празднуют 30 лет своего правления в доставшейся им стране. Почему, собственно, все это произошло? Каковы истоки происшедшего в Иране? И насколько долго может просуществовать режим Исламской Республики? Эти все вопросы тоже сейчас обсуждаются на страницах мировых средств массовой информации, российских. А мы пригласили побеседовать об этом известного российского телеведущего Евгения Киселева. Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Здравствуйте, Виталий.
Но пригласили несколько в ином качестве, потому что Евгений Киселев, он, так сказать, неоценимый свидетель того, что происходило в конце 70-х годов в Иране. Можно сказать, что ему посчастливилось, наверное, можно сказать, что посчастливилось, согласитесь.
Посчастливилось.
Исторические события, как-никак.
Такое застать, и даже хотя бы покасательное, потому что я не застал самый пик революции, но я видел, что происходило в Иране накануне. Я попал туда совсем мальчишкой, после 4-го курса Институт стран Азии и Африки при МГУ, где я учился. И у меня в дипломе до сих пор написано, что я историк-востоковед и референт-переводчик персидского языка. И язык, кстати, не забыл, правда, активно им не пользуюсь, поэтому, но на слух понимаю, и газеты даже могу читать. Так вот, я там был на стажировке, работал переводчиком в одном внешнеторговом представительстве сельхозпромэкспорта в Тегеране. С сентября 77 по сентябрь 78. Вот я в память врезалась, уезжал я 12 сентября 78 года. Это была ровно неделя, как в стране было введено военное положение. Правда, запоздало. Все реально. Шахские власти тогдашние действовали в режиме запоздалого реагирования все время.
То есть они не понимали, что вот может произойти действительно вот такое вот
они
фатальное крушение?
Они не понимали, и не понимал никто, и никто не верил, что вот какие-то мулы, какие-то аятоллы способны не просто там устроить беспорядки, не просто устроить головную боль, а поднять массы на революцию, которая сметет режим, казавшийся абсолютно стабильным еще несколько лет назад, который, кстати, на нефтяных дрожжах 70-х годов развивался очень динамично и внешне чрезвычайно успешно.
Я почему это спрашиваю? Потому что я вот запомнил, например, 90-х годов, когда было такое, не схожее с иранским, но схожее с точки зрения вот стремительности крушения режима Николая Чаушеску в Румынии. И вот мы смотрели по телевидению, как все это происходило, и казалось, что это все предопределенное для власти событие. А потом уже спустя несколько дней после того, что произошло, и после казни Николая Чаушеску, я купил газету «Скентея» в киоске коммунистическую. Но они приходили просто с запозданием в 3-4 дня, и это был ее последний номер, и он пришел в Москву. То есть уже этой газеты не было, ничего не было. А номер последний был, и там было все как обычно. Николай Чаушеску вернулся в страну, выступление, обращение к народу. То есть по этому номеру невозможно было понять, что утром все закончится, понимаете? А мне кажется, что в Иране было несколько иначе, потому что режим пытался как-то маневрировать все же.
Нет, режим, безусловно, пытался маневрировать, только маневрирование началось запоздало, и маневрирование нужно было начинать, наверное, за полгода до того, как оно действительно началось. Понимаете, там была какая ситуация? И ошибок было очень много. Ну, например, совершенно фатальная ошибка была сделана шахским режимом, когда они, используя там какие-то инструменты давления, какие-то инструменты тайных переговоров, но они вынудили Ирак выслать Хомейни прочь, в Европу. Хомейни ведь был участником разного рода революционных событий и выступлений в Иране еще в начале 60-х годов. Там в период социальной нестабильности, экономического кризиса, было это, по-моему, 61-й, 62-й, 63-й, вот в эти годы, Хомейни был уже заметной фигурой, такой ярый антишахский проповедник. Иранское духовенство вообще политически всегда было активно, и там было много разных фигур, которые на разных этапах истории, как правило, выступали как пламенные оппозиционеры. Так вот, Хомейни тогда еще, в 63-м году, может быть, в 64-м в начале, был выслан в Ирак, в соседний Ирак, где, как известно, огромная шиитская община. Сейчас она вообще доминирует в Ираке. Тогда она была меньшинством, но меньшинством чрезвычайно многочисленным. Практически только Ирак и Ливан, две арабские страны, где есть сколько-нибудь значительное шиитское население. Это связано с тем, что там шиитские святыни в Неджефе, в Кербеле, похоронены шиитские имамы. Это отдельная длинная история, но, в общем, вот то ли в Кербеле, то ли в Неджефе находился Хомейни, откуда он засылал в Иран своих эмиссаров, а главное, тогда еще не было CD, тогда основным носителем аудиоинформации были вот кассеты. Да. Так вот, на этих кассетах проповеди Хомейни исправно доставлялись в иранские мечети все эти годы, а особенно в последний год его пребывания в Ираке. Вот осенью 78-го года иракские власти под давлением Тегерана выслали его во Францию. Абсолютно фатальная ошибка, потому что он оказался в центре внимания западных журналистов. Он жил в местечке Нофль-ле-Шато под Парижем, где была просто мекка журналистского мира в тот момент западного. Там были все агентства, все телекомпании. Хомейни выходил к журналистам. В Ираке это было невозможно. Он сразу, мгновенно стал мегазвездой международного масштаба. И все уже. Совершенно на другом... Вот информационный фон революционных событий в Иране стал совершенно другим. Ирак был тогда совершенно закрытым государством, где ничего подобного не было возможно. Вот, и Хомейни потом уже из Франции.
Все эти кассеты посылал?
Все эти кассеты посылал. Да ему уже не нужно было кассеты посылать, потому что уже по всем телеканалам, по всем газетам, во всех газетах, во всех передачах радио. А как раз примерно за две недели до его высылки из Ирака иранские власти сняли цензуру. И все уже, они сами... вот это была комбинация. Они сняли цензуру, официально объявили, что все, цензуры нет. Потом выслали Хомейни, и потом уже в неподцензурную иранскую печать. И в Иран, где уже стали свободно распространяться и западные газеты, где можно было... Моментально американская телекомпания, там была американская телекомпания, которую все смотрели. Она была тоже подцензурной. А американское телевидение тут же стало показывать все то же самое про Хомейни. И все уже, там даже без кассет можно было обойтись.
Напомню, что вы слушаете программу «Час с прессой». Нас гость сегодня известный российский телеведущий Евгений Киселев. Мы беседуем о исламской революции в Иране 1979 года в нашей программе. Юбилей этой революции как раз отмечается сейчас в мире. И в Иране отмечается, разумеется, по-разному. Но вот на самом деле ведь шах... Мохаммед Реза Пехлеви, он ведь тоже был как бы революционером. У него был курс на некую белую революцию. Да? А вот плоды этой белой революции, они ощущались, ну, хотя бы в Тегеране?
Безусловно, безусловно. Нет, Шах действительно был в некотором смысле таким вот реформатором сверху. Именно в 60-е годы он начал проводить там аграрную реформу, реформу системы образования. Там длинный список был реформ. И у него, главное, были деньги. И в 70-е годы, после того, как в 73-м году было введено нефтяное эмбарго, и цены на нефть скакнули вертикально, и тогда доллар стоил гораздо дороже, чем сейчас. То есть тогда нефть была, наверное, еще более дорогая, чем вот недавно, когда она была 147 почти что, тогда она доходила до 80, но до 80 тех долларов, покупательная способность которых была неизмеримо выше. И вы знаете, вот я помню, когда приехал из Ирана мой однокурсник, который ездил туда вот просто на выставку на несколько дней переводчиком. И он сказал: ребята, вы не представляете себе. Вы думаете, что Тегеран – это такая вот смесь Востока с современностью? Нифига подобного. Это абсолютно европейский город. Если когда-нибудь повезет, и вы тоже поедете, просто упадете. И действительно, когда мне повезло, далеко не все наши студенты имели возможность ездить в Иран, потому что, ну, были страны, скажем, студенты арабских групп, студенты японских групп, как правило, все ездили на стажировку, а Иран, страна была достаточно закрытая, визы советским гражданам иранские власти давали неохотно, поэтому кому-то везло, кто-то отправлялся туда работать, а кто-то работал, практику проходил где-нибудь на территории Советского Союза. Ну вот мне повезло, короче, я попал в Иран, и я действительно открыл рот от изумления. Конечно, нужно здесь сделать скидку на то, что это была моя первая поездка вообще за границу в жизни, но мне казалось, что это Европа. Действительно, там Тегеран, Париж, Ближнего Востока, такие. Он еще так красиво стоит на склоне горы, точнее, даже не горы, а горного хребта очень высокого, Альборс, который на самом деле такой же высокий, как Кавказ. А и вот Тегеран карабкается вверх этого горного хребта, который даже летом верхушки которого остаются в снегу, и эти вертикальные, порой вот почти вертикально уходящие куда-то туда в горы широкие проспекты, обсаженные платанами, летом очень зелено, и все это вечером в огнях рекламы, кафе, магазины, кинотеатры, толпы народа на улицах, улицы забиты современными автомобилями, молодежь веселится, там никак, ну вот женщину в чадре в современной вот европейской части Тегерана было, ну, встретить практически невозможно.
Проще говоря, либо Елисейские поля, либо Тверская.
Ну вот что-то такое, да. И это не одна улица, а это там огромный расползшийся, он не был многоэтажным, Тегеран был такой среднеэтажный город. Я вот недавно был во Франции, на юге, в Каннах, и поразился: боже мой, а как на Тегеран-то похоже? На тот Тегеран, который я видел, потому что там тоже есть такие вот бесконечно длинные, уходящие вверх в горы улицы, обсаженные платанами, вечером там ощущение, что черт, действительно чем-то похоже на тот Тегеран. А потом, куда это все? Ветром их всех унесло, и владельцев этих роскошных автомобилей, этих мальчиков и девочек, одетых по последней европейской моде. Хотя, понимаете, вот я люблю вспоминать такой эпизод. Спустя 20 лет я приехал опять в Тегеран, который уже был совершенно другой Тегеран, чем-то напоминающий в некотором смысле Гавану. Вот как говорят, Гавана в 59-м году была вот та.
Такой же, как Тегеран.
Да. И потом люди приезжали сюда через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, и она не менялась, только старели автомобили. И до сих пор там по улицам Гаваны ездят автомобили 59-го года выпуска, там 58-го года выпуска, даже строго говоря, потому что революция произошла кубинская в январе, 1 января 59-го года. И вот нечто подобное увидел тогда и я. А когда мы возвращались, мы как-то летели странным пересадочным рейсом Тегеран-Баку-Баку-Амстердам, Амстердам-Москва. И вот в Амстердаме мы вышли из самолета, я был один из первых. Идем вот по этому рукаву, и я повернулся назад. А когда мы были в самолете, самолет был черен от женщин, одетых вот в хиджабы, в эти вот черные платки, которые укутывают с головы до ног женщину. Иранки, кстати, лицо не закрывают, но они должны закрывать обязательно волосы так, чтобы платок был, что называется, до бровей. Я обернулся назад, и я не увидел ни одной женщины в чадре. То То есть вот первое, что они делали в Амстердаме, сойдя с самолета, покинув борт национальной авиакомпании, потому что это была иранская авиакомпания, дальше мы пересаживались уже в Амстердаме на КЛМ. Ну, а эти девушки там, я уж не знаю, куда летели, точно не в Москву. Но первое, что они делают, сходя с самолета, покидая борт компании «Хава Пимай Мили Иран», как она называется, «Хома», они снимают чадру и прячут ее в сумочку.
То есть это такая революционная условность, так сказать.
В некотором смысле, да, в некотором смысле, да. Не, ну не все, может быть, там кто-то, но вот в данном случае меня просто поразило, что вдруг за мной шла пестрая толпа, которой в самолете не было.
Но ведь дело в том, что противниками шаха были ведь не только, по сути, приверженцы Айатоллы Хомейни и других каких-то теологических таких вот группировок, было немало светских оппонентов,
да,
которые
безусловно.
Были готовы объединиться с теологами. Вот в чем проблема. Вот эти вот люди, они вот это вот были те самые люди, кстати, которых вы видели, наверное, на этих тегеранских улицах, модно одетые, современные. Они, наверное, хотели, чтобы Тегеран был, оставался таким же, Иран оставался таким же, но стал современной страной в целом.
Нет, безусловно. И ошибка как раз шахского режима заключалась в том, что они поздно спохватились и поздно начали сотрудничать с этими людьми, потому что там были оппозиционеры, скажем так, либерально-демократического направления, там были социал-демократически настроенные люди, там были, ну, скажем так, консерваторы достаточно уважительные, я бы сказал, даже почтительно относившиеся к исламскому движению, но которые все-таки считали, что исламская республика должна быть демократической республикой, где должны быть представлены все силы политического спектра. Были левые, были ультралевые, были маоисты, были марксисты, были коммунисты, было фидаины. Это были, скажем так, они так и назывались, вот, фидаины. И муджахеды были. Муджахеды были скорее такого прокитайского толка, троцкистско-маоистские леваки. У них было достаточно сильное вооруженное подполье. Фидаины были ближе к партии Туде, к иранским коммунистам. Туде – это, значит, на самом деле, по-персидски слово «туде» означает «масса». Партия, в кавычках, масса.
Это была такая промосковская, по сути.
Да, это была абсолютно промосковская партия. Часть ее членов жили, в общем, в эмиграции в Москве, часть в эмиграции в Берлине. Два центра было, Москва и Берлин. Скажем, у меня было несколько человек в институте, преподавателей, иранцев, которые были членами партии Туде, и которые преподавали нам персидский язык, ну, как носители языка. То есть вот у нас были занятия, где мы занимались грамматикой, там учили грамматику, а были занятия, где мы занимались исключительно вот разговорной практикой. Вот приходил преподаватель к нам, который на самом деле просто три раза в неделю по два часа с нами просто говорил по-персидски. Вот поначалу это давалось сложно, и он там нам что-то объяснял, какие-то речевые обороты, а под конец учебы мы просто там два часа болтали. Это было, кстати, очень полезно. Вот. Вот один из них был видной фигурой, Хасан Гаем Панах, который потом был одним из лидеров партии Туде уже в Тегеране. Его арестовали году в 82-м или в 83-м. Был громкий судебный процесс. Не помню, чем он закончился, к стыду своему, но там как минимум пожизненное заключение, а может быть даже к смертной казни его приговорили. А вот другой наш преподаватель, Фуругиян, Хасан тоже его звали, Хасан, нет, Хабибулла, прошу прощения, Хабибулла Фуругиян, он тоже, когда произошла революция, немедленно отправился в Тегеран, тоже там несколько лет провел на партийной работе, и сумел бежать, вернулся. Вовремя бежал, опять вернулся в Москву и последние годы свои доживал в Москве. Ну, там список длинный, можно продолжить, что называется. Вот. Но они не сумели объединиться, они там все переругались, перессорились. И муллы, которые сумели создать свою политическую организацию, То есть, если сначала это было, скажем так, неформальное движение, то постепенно там возникли политические партии, в которых представители духовенства играли сначала ведущую, а потом и доминирующую роль. И кончилось все тем, что вот какие-то яркие фигуры первых недель революции, Шахпур Бахтияр, Махмуд Базарган. Махмуд Базарган был первым премьер-министром уже после того, как революция победила. И...
А Шахпур Бахтияр был таким керенским,
фактически. А Шахпур Бахтияр был таким вот керенским.
Последним шахским премьером.
Он был последним шахским премьером, хотя он был фигурой, безусловно, оппозиционной. Но вот он... Шах попытался сделать его премьер-министром, представителем оппозиции. Но оппозиция была уже... Инерция вот этой вот победной революционной борьбы, она уже была совершенно очевидна. И Хомейни сказал, никакого Бахтияра, там знать, видеть его не видел, знать его не знаю, не хочу. Хотя когда-то, в начале 60-х, они были, что называется, по одну сторону баррикад. Но Хомейни объявил, что все, там, власть от Шаха, там, не есть власть от Бога, только тот премьер, которого назову я, а Бахтияр самозванец, и все, и Бахтияр был мгновенно столь же ненавистным стал для вот этих...
Как и Шах.
Да, как и Шах.
Его же убили потом, сколько я помню, в конце концов, в Париже.
Нет.
Если я или ошибаюсь. Не и Владимирович на него покушается, он всегда был
спорить,
таким вот...
Я не буду спорить, вот какова была его судьба, но ведь там же судьба была, что там, допустим, первый Бонисадр был такой вот...
Первый президент.
Первый да. президент. Абуль-Фазль, по-моему, его звали Абуль-Фазль Бонисадр, который был сначала одним из таких ярких деятелей режима нового, когда вот Хомейни жил во Франции, Бонисадр был его таким спикером, споксменом, он в основном общался с журналистами. Потом был такой Котбзаде.
Министр иностранных дел.
Министр иностранных дел, совершенно верно, тоже. Они все сейчас в эмиграции. Бонисадр живет где-то...
Котбзаде под... казнили.
Котбзаде казнили, совершенно верно. Точная поправка. Котбзаде казнили.
Ну, это как в советское время, знаете, Бухарина расстреляли, а кому-то удалось, там, условно говоря, бежать или спрятаться.
А Троцкий бежал, но его там достали, убили.
Продолжим наш диалог с Евгением Киселевым сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, уважаемые слушатели, что вы... Слушайте программу «Час прессы». Мы с Евгением Алексеевичем Киселевым обсуждаем исламскую революцию в Иране 1979 года и вот тот предреволюционный Иран, который Евгений Киселев застал еще, работая в Тегеране. Так что оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может проводиться без их присутствия в зале суда. Сообщается, что следственный изолятор в Чите, где сейчас находится подсудимый, имеет возможность организовать видеоконференцию с московским судом. В станице Сунжинская Троицкого района Ингушетии утром в среду при взрыве машины ранены трое милиционеров. По данным правоохранительных органов, взрыв милицейского автомобиля произошел напротив школы. Все пострадавшие госпитализированы. В Астраханской области в результате второго за последние дни крупного пожара в поселке Молодежный погиб один человек. Ранее было объявлено о временном закрытии поселка. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Она была создана в результате объединения Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. Владимир Лукин вновь назначен уполномоченным по правам человека в России. Сегодня депутаты Госдумы поддержали внесенную президентом кандидатуру Лукина на пост российского омбудсмена. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса. Нижняя палата парламента Чехии одобрила Лиссабонский договор. Документ предусматривает серьезные изменения процесса принятия решений в Европейском Союзе. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не высказавшаяся по поводу Лиссабонского договора. На северо-западе Пакистана радикальный религиозный лидер Суфи Мухаммад сегодня организовал марш сотен своих сторонников по долине Сват, контролируемой движением Талибан. Цель акции – убедить талибов заключить прочное перемирие с правительством Пакистана. В Киргизии, имеющей большинство в парламенте страны проправительственная партия АКЖОЛ, сегодня официально одобрила решение президента Курмамбека Бакиева о закрытии базы США в Манасе. В Москве в среду рассматривает президент США Барак Обама подписал закон о выделении 787 миллиардов долларов на стимулирование американской экономики.
Час прессы. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня известный российский телеведущий Евгений Киселев. Мы беседуем о исламской революции в Иране 1979 года. Свидетелем этих предваряющих эту революцию событий был, собственно, Евгений. Алексеевич, 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, задавайте свои вопросы к гостю. В 1947 году отмечалось 40-летие Великого Октября. И казалось, что это навсегда. Но вот советский режим после этого просуществовал еще 4 десятилетия. Вот как вы считаете, вот когда сейчас отмечается 30-летие Исламской Республики, это тоже навсегда или хотя бы еще на 40 лет?
Трудно сказать. Может быть, еще на 40 лет, может быть, на дольше. Сказать трудно, потому что все-таки любые исторические параллели, они хромают. Но, вы понимаете... Вот мы сейчас, пока бы были новости, там, перекинулись парой слов и вспомнили там о существовании огромной иранской диаспоры, что в Москве есть иранцы, в Киеве есть иранцы, я встречал иранцев в Лондоне, на юге Испании, в курортном городе Марбелья. Я встречал их в северном холодном Стокгольме. Значит, я прилетаю как-то в Стокгольм, не помню, что меня туда занесло. А, там, интервью с королем я брал, это еще для НТВ. И поразительным образом, значит, меня встречает водитель, который оказывается иранцем. Но я это не сразу понял. Я просто сел в такси. Я сел в такси, и водитель по-английски спросил меня: «Сэр, а я могу радио включить?» Я говорю: «Да, пожалуйста, включайте». И он включил радиостанцию, которая вещала новости по-персидски. Какая-то радио, какое-то радио местное, стокгольмское, для иранцев, живущих. И там они так... это там, не помню, там... «Голос Стокгольма специальный для иранцев, живущих в Швеции». Я, значит, там, инстинктивно по-персидски спрашиваю: «Слушай, парень, а что, у вас здесь много в Швеции?» И человек просто от изумления, что у него с заднего сиденья кто-то заговорил по-персидски, чуть не врезается в ближайший там электрический столб. А потом говорит: «Сэр, а, ну, там, это было уже, в общем, лет 10 тому назад». Может быть, он подумал, что за ним уже пришли. Вот, хотя на самом деле вот эта вот эмиграция иранская, она в значительной степени уже деполитизирована. Просто люди уезжают из Ирана, потому что им там не нравится жить. Вот по тамошним порядкам, когда шаг влево, шаг вправо, и все, уже ты изменник родины.
Потому... Это как была как советская эмиграция, которая тоже во многом была деполитизированная. Многие люди там покидали Советский Союз не потому, что были, допустим, приверженцами сионизма, хотели там строить Израиль и так далее, просто пользовались еврейским происхождением.
У них с советской властью были чисто стилистические расхождения, да. Как говорил покойный Андрей Донатович Синявский. Да? Вот не нравится ходить в чадре там. Не нравится ходить без галстука. Галстук — это там дьявольская удавка на шее правоверного мусульманина. Галстук не носи, значит. Бриться тоже есть признак принадлежности. Правоверный мусульманин либо должен бороду носить, либо как минимум там 40-дневную щетину. Ну и так далее. Он должен и молиться, и жена у него должна быть закутана в хиджаб. А, там хиджаб — это, знаете, вот... Я с женой ездил в 99-м году. Ей тоже было интересно, потому что она... Хотя я был уже женат тогда, когда был на стажировке. И она со мной туда приезжала. Ей тоже было интересно сказать, а как через 20 лет? Так вот, слава богу, что мы туда приезжали через 20 лет зимой, когда было холодно, потому что ей, несчастной, пришлось ходить в пальто. И хиджаб — это значит, что, скажем, женщина, пришедшая в кафе в пальто, даже если она летом пришла, она должна сидеть и париться. Она не имеет права снять верхнюю одежду. То есть это не только платок, укрывающий голову, но это еще женщине отказано в праве снимать верхнюю одежду даже в помещении, вне зависимости от того, какая погода на улице. Вот. Ну, естественно, не нравится, да. И, естественно, там кто-то любит там послушать нормальную музыку европейскую, или посмотреть там нормальное кино, или почитать книги. Там длинные списки там, запрещенной литературы. Я уже не говорю там о запрете тотальном на алкоголь, на курение, там, скажем, в общественных местах. И так далее, и тому подобное.
Но ведь, по большому счету, сейчас вот молодые люди, которые в Иране живут, это большая часть населения страны, и это поколение интернета. И они тоже, вот, когда они садятся за компьютер, они сразу видят совершенно другой мир, отличный от того мира, про который им рассказывают в мечети. Человек может быть сколь угодно богобоязненным, хоть их может ходить...
Но, насколько я знаю, иранские власти-то пытаются очень активно противодействовать интернету, потому что все-таки сфера существования иранского интернета, она в некотором смысле ограничена. Вот, поскольку это арабская графика, точно так же, как в Китае, да, есть некие объективные технические возможности, которые ограничивают сферу деятельности именно персидского интернета, ираноязычного. И они там борются, там запрещают доступ к определенным сайтам. Но все равно это бесполезно. Это борьба бесполезная.
Сейчас же интернет стал телевизионным, уже не надо ничего читать.
Стал телевизионным, и есть возможность там обмануть, обойти, там выйти, попасть в другие домены. Я не являюсь... Там, слабо разбираюсь, к сожалению, в этих материях, но я понимаю, что там, как на уровне... Там, пользователя чайника, и даже я понимаю уже, что невозможно контролировать интернет.
Не, ну почему это интересно? Потому что, знаете, это вот как мы всегда думали, мог бы Советский Союз просто существовать в одном мире с интернетом. Знаете, вот одно дело, что Эрика дает 4 копии, как пел Галич. Да, другое дело, когда ты включаешь этот... компьютер, это если есть компьютер, то уже никакие 4 копии нельзя вообще сдержать. То есть, что какие бы запреты ты ни вводил, где-то что-то оно просочится, причем в многотысячном каком-то вот таком вот количестве.
Это правда, но вот несмотря на то, что скажем, российская молодежь имеет сейчас свободный доступ к интернету, это никак не влияет там на бешеную, я бы сказал, для меня абсолютно иррациональную популярность Владимира Владимировича Путина. И тех нравов и порядков, которые им установлены.
Иван из Москвы. Здрасте, Иван.
Добрый день. Я бы хотел спросить поближе к современности. А вот какая сейчас такая вот массовая поддержка в народе нынешнего режима? Спасибо.
Ну, сейчас нынешний президент Ирана, господин Махмуд Ахмадинежад, он как раз пришел к власти на волне чрезвычайной своей популярности среди определенной части населения, которая, благодаря высоким ценам на нефть в 90-е годы, заметно прибавила в своем материальном достатке. В некотором смысле, это история, повторяющая вот историю популярности Владимира Владимировича Путина, да, потому что люди при Ахмадинежаде вот в последние несколько лет стали реально лучше жить. Ну, когда нефть стоит 80, 90, 100, 120, 130, почти 150, естественно. Сейчас как раз очень любопытный момент, потому что есть у них вот такой реформистски настроенный аятулла Хатами, который уже был 4 года президентом и который пользовался как раз чрезвычайной популярностью у молодежи и который, вот, скажем, в начале нулевых годов немножечко открутил гайки. Он сейчас опять идет на выборы против Ахмадинежада, и специалисты по Ирану предсказывают, что с высокой долей вероятности Ахмадинежад эти выборы может проиграть. Посмотрим. Но при этом надо всегда помнить, что есть национальный лидер. У него должность так называется. Рахбар. Лидер. Рахбары Инкалёби Ислами. Лидер исламской революции. Эта должность там зафиксированная в законе основном в Конституции Ирана. Поэтому президент Ирана это на самом деле должность номер два. А есть лидер иранской революции сейчас, когда-то это было аятулла Хомейни, после его смерти ему наследовал другой аятулла Хомейни, Так вот, Али Хамини сейчас является... Он совершенно не публичная фигура, он редко появляется на экране, он выступает там по телевизору или где-то на каких-то больших молебнах по большим праздникам, но именно он и совет высокопоставленных исламских улемов, исламских богословов, которые его окружают, вот они действительно вершат большой политикой.
Это замечательная находка. Это генеральный секретарь ЦК, который правит всегда.
Да.
То есть,
да.
Даже которого не может снять пленум. По сути, это такой, так сказать, папа римский в республике.
Папа римский в республике, совершенно верно. И это человек абсолютно традиционалистских взглядов, который, собственно, поставлен охранять ту систему и тот режим, который возведен усилиями имама Хомейни. Вот Хомейни, он был аятулой, а потом его провозгласили имамом. То есть, строго говоря, он... Некоторые иранцы даже полагают, что он и есть 12-й имам, который в свое время исчез, но которого... как бы возвращение, пришествие...
Потом
которого...
нашли под Парижем, короче говоря.
Да-да-да, потому что и на самом деле ведь в чем разница между мусульманами-суннитами и мусульманами-шиитами? Изначально они раскололись по вопросу о наследовании власти в мусульманской общине. Потому что будущие сунниты, скажем так, считали, что должен быть духовный лидер... И отдельно от него избранный главой, светским главой общины, наиболее уважаемый мусульманин. А шииты говорили, нет, главой мусульманской общины может быть только прямой потомок пророка Мухаммада, Магомета. А поскольку у него не было прямых родственников мужского пола, то тут-то и все и началось. У него была одна единственная там любимая дочь Фатима. Вот у дочери этой Фатимы был муж Али. Вот он был первым имамом. Потом уже от него пошли там второй, третий, четвертый. Их в междоусобной борьбе между сторонниками вот, наследования власти по родственному признаку и противниками наследования власти по родственному признаку шла кровавая борьба. Всех имамов рано или поздно перебивали, то есть убивали их, всех перебили. Но вот 12-й в роду, он исчез. На самом деле исчез, видимо, просто его тоже убили, но убили так, что следов не осталось. Да. Но считалось, что он пропал. Что он пропал, что он сокрыт. И вот есть такая концепция в шиитском богословии сокрытого имама, который там где-то находится, но рано или поздно вернется. И вот на самом деле... Очень многие мусульмане-шииты считали, что Хомейни есть тот скрытый имам, который рано или поздно вот вернулся. Ну, его в итоге назвали имамом, но это не значит, что он 12-й в ряду, что он Махди. Но, тем не менее, значит, вот о нем сейчас уже никогда в Иране не говорят, как об аятолле. Он говорит, имам Хомейни. А вот Хомейни все-таки аятолла. Надо понимать, что все эти титулы, они не являются, строго говоря, иерархией епископов в европейском или, скажем, в христианском понимании, там нет. Все мусульманские богословы – это просто богословы, которые являются проповедниками и толкователями ислама, знатоками Корана, знатоками там других религиозных текстов, но...
Нет четкой иерархии.
Нет четкой иерархии.
Но это фактически больше похоже на иудаизм, чем на христианство.
Да, безусловно, так. Безусловно. Да. То есть там нет инвеституры, там нет церемонии рукоположения вот в сан аятуллы. Это просто вот в какой-то момент некоего богослова начинают называть как бы по умолчанию или по общему согласию, говорят, он аятулла. Но это, вот, что называется, бумаги с печатью и подписью там, от совета улемов какого-нибудь важного религиозного центра у него нигде нет.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, это Екатеринбург, Павлоза. У меня такой вопрос. Значит, вот недавно по «Свободе» была передача, где эксперт по Ирану говорил о положении женщин, что это по просьбе женщин, вот в том числе вернее, с девушками-мусульманками Северного Кавказа ехали в институт учиться, так вот они сами добровольно признавали, что такие порядки вроде для них естественны. То есть мусульманские женщины в Иране, они все-таки как, по-вашему, сами согласны это дело или их принуждают?
Ну, вы знаете, это по-разному. Вы знаете, даже в шахское время были девушки, которые, вот я вам рассказывал эпизод из жизни Амстердамского аэропорта, куда прилетает самолет из Тегерана, и добрая половина женщин, которые выходят из самолета, тут же первым делом снимают чадру. Я видел, как это делается вот тогда в шахское время. Девочки из более традиционалистских семей очень часто дома и вблизи от дома чадру носили. Скажем, она едет учиться в Тегеранский университет или в какую-нибудь школу, или идет куда-то на работу. Она точно так же, отъехав на приличное расстояние от дома, где ее могут увидеть или родители, или соседи, она вылезает там, я не знаю, из такси, из автобуса, также снимает чадру, прячет в сумочку и дальше идет по-европейски одетая. То есть среда, конечно, играла большую роль, потому что вот тогда, в 70-е годы, молодежь уже в основном стремилась к европейскому образу жизни. Вот традиционалистские настроения среди молодежи были достаточно слабы, во всяком случае. Ну вот Тегеранский университет долгое время считался, скажем, оплотом такого либерализма, и они поддерживали, и в то же время он был оплотом вот этих самых мул, антишахски настроенных. И самые большие молебны проходили на территории университета, потому что там вот был такой приспособленный под это стадион, где просто вот собирались по несколько тысяч человек. И до сих пор, кстати, собираются, потому что нет такой мечети в Тегеране, которая бы вмещала такое количество желающих. Поэтому самые большие пятничные молитвы проходят по-прежнему вот в Тегеранском университете. Но там никто не носил чадру. И даже когда уже началась революция, есть фотография девушки, одетые, скажем так, в джинсы, в куртке, да, у них руки закрыты, на них такие черные свитера с высоким горлом. Ну, правда, это еще и зимой происходило, поэтому трудно понять, почему они так одеты все в основном. Но, как правило, вот есть фотографии баррикад в Тегеране, которые уже возникли в самом конце, уже в начале февраля, когда сначала армия пыталась подавить выступление, была последняя попытка военной силой подавить выступление, прежде всего, молодежи в Тегеране, а потом уже военные стали переходить на сторону восставших, и там уже такие вот красивые революционные фотографии, братания этих студентов с иранскими солдатами, с офицерами, и очень много девушек там без всяких платков, без всего, да. Это развивалось со временем. Сейчас уже, я думаю, та же самая картина, то есть есть люди, которые тяготятся вот этим обязательным ношением религиозной одежды. Это одежды, предписанные религиозными канонами. А есть люди, которые, ну, делают это искренне. И которые совсем не хотят никуда уезжать. Ни в какую Европу.
Ну, это человек, кстати, сам по себе верующий.
И вы знаете, это и же в арабских странах есть такая же история, скажем. В Саудовской Аравии, в Эмиратах, в Кувейте. Там то же самое. Приезжаешь в Лондон, там все эти девушки, которые ходят, они еще и лицо закрывают, а приезжают в Лондон, и там в Лондоне очень большая община мусульманская, где как раз очень много живет из Саудовской Аравии людей, которые скорее в Лондоне живут, а в Саудовской Аравии там иногда бывают для того, чтобы там не терять связь со страной, с родиной, да. Там то же самое все.
Послушаем следующий. Ну, здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Филипп, меня Москва.
Да.
Значит, Мне хочется вот спросить и высказаться по поводу, ну, уважаемого Киселева я знаю еще по 91-му году, когда мы с ним у Белого дома были, значит, у гостиницы «Мир» там беседовали, но это давно было, да? Где же тогда были наши вот эти мудрые ребята, которых вы обозначили, значит, во главе страны нашей? Это одно. А второе, вот иранский Курдистан, и, значит, вот когда был султанат ереванский, значит, подчинялся этот султанат ереванский тогда Орде или, значит, Спарсам? Вот, и вот это хочется знать.
Что-то непонятно, потому что иранского Курдистана нету, есть иракский Курдистан.
Нет, есть иранский.
Иранский, Курдистан. Но он маленький.
Ну, да, сейчас. Ну какая разница, все равно это. И потом еще вот что, значит, например, христианских церквей и приходов в Иране, насколько мне известно, практически нет. А и иранцы, то есть спарсы, почему-то никогда не воевали с Афганистаном. Да, они не совсем...
Подождите, Филипп, а что вы хотите, вот сформулируйте вот, сказать, цель вашего интереса?
Про 91-й год я просто, про 91-й год я просто не понял. Про Курдистан
готов... у гостиницы «Мир» мы с вами в 19-го, я имею в виду августа, вот, 19-го, 20-го, 21-го, вот всех честных и достойных людей нашей Родины... Там было видно, когда они приносили все свои оставшиеся продукты для того, чтобы защитить нашу Родину, неизвестно от кого, но известно почему. Значит, и вот это, ну это сюда не касается.
Да, вот правильно, да. Да.
Давайте вот сюда, меня, в сторону не уходить.
Да, меня по Ирану больше, значит, вот Иран как, значит, государство персидское, оно... положительно влияло на политику России или отрицательно?
Ну, вот, понятно.
Понятно. Да. Ну, знаете, разные были периоды, и в том числе, кстати, другая была годовщина в феврале месяце, там практически совпадение с точностью до одного дня. 30 лет иранской революции и, по-моему, 180 лет убийства Грибоедова. Потому что в 1829 году он был убит в Тегеране, будучи российским посланником. И ведь тогда же Российская империя с Ираном воевала, и был заключен мир, знаменитый Туркманчайский трактат. И, кстати, Россия, если уж на то пошло, фактически владела севером Ирана. Огромное количество было русских в Иране. У России были концессии в Иране, скажем, на железные дороги, на телеграфные линии, на рыболовство на юге Каспия. В Тегеране стояла русская казачья дивизия. До сих пор конюшни ее уцелели в местечке Зараганде на севере Тегерана, где сейчас посольская дача. Вот там раньше были казармы этого самого, сначала казачьего полка, потом казачьей дивизии. И когда в 1917 году произошла революция в России, ведь многие люди спасались бегством, эмигрировали в Иран. И до сих пор есть некоторое количество вот русских эмигрантов с иранскими корнями. Я лично там некоторых знал. И, кстати, вот будущий шах Реза Хан, он был командиром этой дивизии. Потому что сначала там были русские советники. Сначала были вся военная иерархия состояла из русских казачьих офицеров. И как бы сейчас сказать...
Но, проще говоря, он был казаком.
Он был казаком, потому что постепенно русские военные инструкторы стали передавать военную власть в этой дивизии иранцам. Сначала они были на младших офицерских должностях, а потом уже, когда... произошел 17-й год, уже и все командование перешло в руки иранских офицеров. И вот, в конце концов, Реза Хан, казачий полковник, стал командиром этой дивизии. В 1921 году совершил военный переворот. Сначала был премьером главой правительства, а через 4 года ему это показалось мало, он стал самопровозглашенным шахом. Он, вот, в династии было всего 2. Вот сам казачий полковник и его сын Мухаммад Реза Пехлеви, который на самом деле был отнюдь не благородного происхождения, а был сыном там, человека, который начинал как простой казак.
Ведь Советский Союз тоже пытался влиять на Иран таким же образом. Ведь тот же вот Курдистан, про который сказал радиослушатель, причем, несмотря на свою эту небольшую территорию, чуть ли не стал полунезависимым государством именно в советское время, в 40-е годы.
Да, потому что Сталин пытался заигрывать с разного рода революционными движениями, которые тогда возникали после... И в значительной части благодаря тому, что всю войну Иран был оккупирован с юга англичанами, со севера советскими войсками, и как говорится, под крышей, под зонтиком советского военного присутствия в Тегеране стали возникать разного рода левые прокоммунистические движения в Азербайджане и в Курдистане. Нет, Курдистан, кстати, иранский, там есть провинция, даже две провинции. Я сейчас не помню уже, там, как менялось административное деление, но вот в ту пору, когда я там был, там было даже две провинции Курдистан, северный и южный. Вот, они как раз граничили с иракским Курдистаном и с турецким Курдистаном. То есть, вообще, строго говоря, Курдистан поделен между Турцией, Ираком и Ираном. И курдов достаточно много в Иране.
Ну, тогда, кстати говоря, выход уже на какую-то следующую тему беседы, которая может, кстати, тоже когда-нибудь произойти, потому что понятно, что это вот еще одна такая важная геополитическая тема, которая рано или поздно придется к нам обращаться. Это курдское движение во всех этих странах и то, что с ним будет в ближайшие годы. Напомню, что сегодня мы с Евгением Киселевым беседовали о 30-летии исламской революции в Иране. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу же после краткого выпуска новостей на Радио Свобода вы послушаете программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Основные темы выпуска. Рынок русского искусства на фоне кризиса. Интервью с коллекционером Александром Шлепяновым. Книга «Метафора мятежа» Сергея Эрлиха. Восстание декабристов как инструмент политической полемики. О пользе грязи. Эссе Бориса Парамонова. И новые музыкальные записи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Игорь Сечин осуществил мечты Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Возглавит ли Дмитрий Медведев партию «Справедливая Россия»? Прогноз политолога Дмитрия Орешкина.
Право автора.
Кто кому платит, президент нам или мы ему? Ответ на этот вопрос дает журналист Владимир Надеин.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.